Юный Сэм был не слишком притязателен в плане развлечений. Он вполне справлялся, развлекая себя сам, большей частью находя веселье в наблюдениях за пейзажем, в историях, убаюкивающих его вечерами, или в какой-нибудь мысли, стремительной бабочкой пронесшейся в его голове. И все чаще он говорил о мистере Свистле, который жил в домике на дереве, но иногда был драконом. Еще у мистера Свистла был большой башмак, и он не любил среды, потому что они странно пахнут, а еще у него был зонтик-тросточка. Таким образом, юного Сэма совершенно не пугала сельская местность, и он бежал впереди Ваймса и Вилликинса, указывая то на деревья, то на овец, на цветы, птиц, стрекоз, на облака причудливой формы и на человеческий череп. Похоже, последняя находка произвела на него большое впечатление, и он поспешил показать ее своему папе, который уставился на нее так, словно увидел... Да, человеческий череп. Однако череп явно был таковым уже в течение довольно долгого времени. И, похоже, за ним тщательно ухаживали и даже полировали. Пока Ваймс вертел его в руках, выискивая любые признаки насильственной смерти, из-за кустов донесся шлепающий звук и громкий монолог на тему того, что именно приближающийся, неизвестный, сделает с людьми, укравшими у него череп. Когда кусты расступились, неизвестный оказался мужичком неопределенного возраста и количества зубов, в неряшливой коричневой мантии и с бородой такой длины, какой Ваймсу никогда прежде не доводилось видеть. А Ваймс частенько бывал в незримом университете, где волшебники считали, что мудрость воплощается в отращивании бороды, способной держать колени в тепле. Эта же борода волочилась за своим носителем, словно хвост за кометой. Когда огромные ноги в сандалиях притормозили и остановились, она настигла своего хозяина и волей инерции всклубилась на его голове. Возможно, она действительно несла в себе мудрость. Ведь ее владелец оказался достаточно сообразителен, чтобы замереть под взглядом Ваймса. Наступила тишина, если не считать хихиканье Сэма-младшего, раздавшегося в тот момент, когда бесконечная борода, живущая собственной жизнью, опала на своего владельца будто сугроб. Вилликинс откашлялся и сказал: «Думаю, это отшельник, командор».
«Что здесь делает отшельник? Я полагал, что они обитают на столбах в пустынях».
Ваймс уставился на оборванца, который ясно чувствовал, что требуется объяснение, и собирался дать его, независимо от того, требовалось оно или нет.
«Да, сэр. Я знаю, сэр. Ведь распространенное предубеждение, и лично я никогда не разделял его из-за трудностей с туалетом и тому подобным. Я имею в виду, что такого рода вещи могут быть уместны в чужих краях, где есть солнце и много песка, но мне это не подойдет, сэр, нет».
Видение вытянуло грязную руку, состоящую в основном из ногтей, и с гордостью продолжило:
«Меня зовут Чурбан, ваша светлость, но не такой уж и Чурбан. Ха-ха! Это моя маленькая шутка».
«Смешно», — сказал Ваймс с непроницаемым выражением лица.
— «Так оно и есть, сэр, — сказал Чурбан. — Чувство юмора — единственное, что у меня есть. Я занимаюсь здесь благородным отшельническим ремеслом почти 57 лет, практикуя благочестие, трезвость, безбрачие и стремление к истинной мудрости в традициях моего отца, деда и прадеда. Кстати, вы сейчас держите моего прадеда, сэр,
— весело добавил он.
— Как сияет, а?»
Ваймсу чудом удалось не выронить череп.
— Я полагаю, сэр, — продолжал Чурбан, — ваш мальчуган забрел в мой грот. Надеюсь, вы не приняли мои крики на свой счет, сэр. Просто и здешние деревенские парни любят пошалить, и всего 2 недели назад мне пришлось снимать продержку с дерева.
Вилликинс первым нашел в себе силы спросить: — Вы держите в пещере череп своего прадедушки?
— О, да, джентльмены, и папашин. И семейные традиции, понимаете? И дедушкин тоже. Непрерывная традиция благородного отшельничества на протяжении почти 3 столетий. Раздача благочестивого мышления и знаний о том, что все пути ведут только в могилу, и других мрачных соображений всем тем, кто прибегает к нам С сожалением вынужден признать, что паломников в наши дни крайне мало. Я надеюсь, что мой сын пойдет по моим стопам, когда станет старше. Его мать говорит, что он растет очень серьезным молодым человеком, так что я живу надеждой, что однажды он хорошенько меня начистит. К счастью, на полке с черепами в пещере достаточно места.
— Ваш сын? — спросил Ваймс. — А вы что-то говорили о безбрачии.
— Вы так внимательны, ваша светлость. Каждый год у нас недельный отпуск. Одними улитками да речной травой человек пробавляться не может.
Ваймс деликатно намекнул, что им пора идти, предоставив отшельнику возможность осторожно снести семейную реликвию обратно в свой грот, где бы тот ни находился. Когда они оказались вне пределов слышимости, он спросил, потрясая руками в воздухе,
«Зачем?» «Я имею в виду, зачем?»
О, лишь немногие по-настоящему старинные семейства могли себе позволить содержать приличного отшельника, сэр. Считалось весьма романтичным иметь грот со святым подвижником в оном.
От него немного попахивает, — заметил Ваймс.
Если не ошибаюсь, сэр, мыться им запрещено. И вы должны знать, сэр, что он получает пособие, состоящее из 2 фунтов картофеля, 3 пинт слабого пива или сидра, 3 буханок хлеба и 1 фунта свинины в неделю. И, подозреваю, без улиток и травы с речных берегов он вполне может обойтись. Я просмотрел счета, сэр. Неплохой рацион для элемента паркового ансамбля.
Думаю, просто отличный, если добавить немного фруктов и слабительного время от времени, — сказал Ваймс. Стало быть, предки Сибиллы приходили и разговаривали с отшельником всякий раз, когда сталкивались с философской дилеммой.
Великинс выглядел озадаченным. Боги правы, нет, сэр, я не могу себе представить, чтобы кому-то из них такое даже во сне могло присниться. Они никогда не увлекались философскими сомнениями. Это же аристократы, понимаете? Аристократы не замечают философских дилемм. Они просто игнорируют их. Ваймс мысленно подивился, как легко с языка Вилликинса слетают словечки вроде «дилемма». Впрочем, когда долго обретаешься в домах, битком набитых книгами, рано или поздно что-то к тебе доприлипнет. Правду сказать, это произошло и с самим Ваймсом. А Вилликинс разглагольствовал дальше. А философия включает в себя рассмотрение возможности того, что вы можете ошибаться, сэр. А настоящий аристократ знает, что он всегда прав. Это не тщеславие, понимаете, это встроенная абсолютная уверенность. Иногда они могут быть безумными, как шляпник, но они всегда уверенно и неоспоримо безумны.
Ваймс смотрел на него с восхищением. — Откуда, прах побери, вы все это знаете, Вилликинс?
— Наблюдал за ними, сэр. Но в старые добрые времена, когда был жив дедушка ее светлости, он позаботился о том, чтобы вся челядь дома на Каравайном приезжала сюда на лето с хозяевами. Как вы знаете, я человек не слишком образованный, и, по правде говоря, вы тоже, но когда растешь на улице, то учишься быстро, потому что если ты не учишься, ты труп.
Теперь они шли по живописному мосту через то, что, вероятно, было форелевым ручьем и, как предположил Ваймс, притоком старой подлячки. Историю этого названия ему еще предстояло узнать. 2 мужчин и 1 маленький мальчик шествовали по мосту, который вместил бы толпы людей, телег и лошадей. Мир утратил равновесие.
«Видите ли, сэр, — продолжал Вилликинс, — именно уверенность дала им все эти деньги и землю, и, конечно же, становилась причиной их потери время от времени. Один из 2-родных дедушек леди Сибиллы однажды потерял виллу и 2000 акров первоклассных сельскохозяйственных угодий из-за твердой уверенности, что гардеробный номерок может сойти за козырного туза. Его убили на последовавшей дуэли, но, по крайней мере, он был, несомненно, мертв.
— Это снобизм, а я его не выношу, — сказал Ваймс.
Великинс потер кончик носа.
— Нет, командор, это не снобизм. По моему опыту, от настоящего аристократа много ждать не приходится. Некоторых, ну, их не волнует, что подумают соседи или что они ходят в старой одежде. Они уверены в себе, понимаете? Когда леди Сибилла была помоложе, вся семья приезжала сюда на стрижку овец. И ее отец орудовал вместе со всеми, закатав рукава и все такое, и следил за тем, чтобы после была кружка пива для каждого, и он сам выпивал с ними, кувшин за кувшином. Конечно, в основном он предпочитал бренди, так что пара глотков пива не свалила бы его с ног. Он никогда не беспокоился о том, кто он. Он был порядочным старичком, ее отец, и ее дедушка тоже. Уверенный, понимаете ли, невозмутимый такой.
Некоторое время они шагали по каштановой аллее, а потом Ваймс угрюмо спросил.
— Намекаете, что я не знаю, кто я такой?
Великинс взглянул на деревья и задумчиво сказал. — Похоже, в этом году будет много каштанов, командор. И если вы не возражаете, предлагаю привести сюда парнишку, когда они начнут падать. В детстве я долго оставался чемпионом уличной игры в каштаны дохлой крысы, пока не узнал, что настоящие каштаны растут на деревьях, и их не так легко раздавить. — Что до вашего вопроса, — продолжил он, — я думаю, Сэм Ваймс лучше всего себя чувствует, когда уверен, что он Сэм Ваймс. Боги, и они в этом году рано завязались. Каштановая аллея закончилась, и перед ними раскинулся яблоневый сад. «Коварные плоды эти яблоки», — произнес Великинс, когда Ваймс и Сэм-младший подошли к нему, поднимая пыль на меловой тропе. Это внезапное замечание показалось Ваймсу странным, но Великинс, похоже, считал посещение сада необходимым. «Мальчику это понравится», — с энтузиазмом сказал камердинер. «Сам видел, когда еще чистил обувь. Это полностью изменило мой взгляд на мир. Третьего графа, безумного Джека Рэмкина, боги, возможно, за его грехи наградили младшим братом по имени Вулсторп. Он был чем-то вроде ученого, и его бы непременно отправили в университет, чтобы он выучился на волшебника. Но Джек дал понять весьма недвусмысленно. Любой его родственник мужского пола, выбравший профессию, связанную с ношением платья, будет лишен наследства тесаком. Так что юный Вулсторп стал энтузиастом-любителем, как и подобает джентльмену. Он упорно занимался натурфилософией, копаясь во всех подозрительных курганах, какие только обнаруживались по соседству, высушивая образцы любых цветов, которые был в состоянии собрать, и набивая свою коллекцию ящериц столькими редкими видами, сколько смог отловить, вследствие чего они окончательно вымерли. Рассказывают, что однажды теплым летним днем он задремал под яблоней и проснулся, когда ему на голову упало яблоко. Человек помельче, как выразился его биограф, не увидел бы в этом ничего предосудительного. Но Вулсторп предположил, что поскольку яблоки, как и практически все на свете, всегда падают, мир в конце концов станет опасно неуравновешенным, если только не возникнет противодействующая сила, до ныне натурфилософии еще неизвестная. Он, не теряя времени, потащил одного из лакеев в сад и велел ему под угрозой увольнения лежать под деревом, пока яблоко не ударит его по голове. Вероятность этого события была увеличена дополнительным лакеем, которому Вулсторп приказал энергично трясти дерево, пока не упадет нужное яблоко. Вулсторп же приготовился наблюдать за этим с безопасного расстояния. Вообразите его радость, когда яблоко неизбежно упало, а второе яблоко увидели срывающимся с дерева и быстро исчезающим в небосводе, что подтвердило гипотезу. То, что поднимается, должно опускаться, если то, что опускается, поднимется, тем самым сохраняя равновесие во Вселенной. К сожалению, это работает только с яблоками. И что удивительно, только с яблоками одного дерева. Малус эквилибрия. Говорят, кто-то выяснил, что яблоки на верхушке этого дерева наполняются газом и взлетают, когда дерево тревожат, чтобы оно могло отбросить свои семена. Замечательная штука природа. Жаль, что плоды на вкус, как собачий помет, добавил Вилликинс, когда юный Сэм выплюнул откушенное. По правде говоря, командор, я бы не дал и двух пенсов за многих представителей правящего класса, которых встречал в жизни, особенно в городе. Но некоторые из них в этих старых загородных поместьях изменили мир к лучшему. Как, к примеру, Турнепс Рэмкин, который совершил революцию в сельском хозяйстве.
— Кажется, я слышал о нем, — сказал Ваймс. — Но разве он не имел отношения к посадке корнеплодов? Разве не так он получил свое прозвище?
— Почти так, сэр, — сказал Вилликинс. На самом деле он изобрел сеялку, что означало более надежный урожай и большую экономию семян кукурузы. Просто сам он с виду походил на репку. Люди иногда бывают такими жестокими, сэр. Был еще его брат Резина Рэмкин, который изобрел не только резиновые сапоги, но и прорезиненную ткань еще раньше гномов. Он по-настоящему интересовался каучуком, и его изобретения изменили мир. Да, будь мы все одинаковы, мир стал бы скучным местом. Но как же было бы славно, заведись в нем побольше обитателей, похожих на резину Рэмкина. Сухие ноги и сухие плечи, сэр. Вот о чем молится каждый батрак. Однажды я сам целую зиму провел на резке капусты, сэр. Погода стояла ледяная, как благотворительный суп, а дождь молотил так быстро, что каплям приходилось выстраиваться в очередь, чтобы попасть на землю. Тогда я благословлял имя Резины Рэмкина. И сделал бы это снова, даже если правда то, что говорят о юных леди, которые участвовали в испытаниях кое-каких изделий. Впрочем, утверждают, что многие из них на самом деле наслаждались процессом.
Все это очень хорошо, оборвал его Ваймс, но не компенсирует всей глупости, высокомерия.
На этот раз уже Вилликинс перебил своего хозяина. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить летательный аппарат. Покойный брат ее светлости вложил много труда в проект, но он так и не сдвинулся с мертвой точки. Его целью было летать без метлы или магического заклинания, но, к сожалению, он пал жертвой эпидемии кризмов, бедняга. Кстати, в детской хранится модель его аппарата. Он летает на резиновых ленточках.
Я полагаю, вокруг было много подходящего материала, если только резина Рэмкин не прибрал за собой, сказал Ваймс.